Давайте посмотрим 106-й Псалом, с 1 по 9 стих. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Так да скажут избавленный Господом, которых избавил Он от руки врага, и собрал от стран, от востока и запада, от севера и моря. Они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находили населенного города. Теперь голод и жажда, душа их истаяла в них. Но воззвали Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их, и повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу. Дославят Господу за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Ибо Он насытил душу жаждущую, и душу алчущую исполнил благами». Но воззвали Господа, Он их избавил. Вот здесь вот часто будет эта мысль повторяться. Но воззвали, блуждали, пытались своими силами найти, потом поняли, что ничего не получается. Воззвали к Богу, да, и Бог их избавил, довел их до населенного города. Наверное, это вспоминается, как, может быть, они блуждали в пустыне, когда... Вот, и это здесь опять псалом начинает: «Славьте Господа, ибо Он благ, вовек милость Его». Человек этот перечисляет, как бы, ну, падение, переживания народа Божия, но в конце концов он все равно понимает, что Бог благ, и Его милость, она вовек. Что значит вовек милость? Значит, милости много, правильно я понимаю? Да? Да, не кончается она, да. А кому милость нужна?
Тем, кто просит.
Ну, грешнику, правильно, грешнику нужна. И мы себя очень часто так чувствуем, и это хорошее напоминание, что у Бога вот эта милость вовек. Терпели голод, жажду, душа их истаивала, но воззвали Господу. И Он избавил от бедствий их. Эта мысль всегда звучит в Библии. Но если воззовешь, я услышу. Поэтому Иисус говорил: ищите и найдете. Дальше с 10 по 11 стих. «Они сидели во тьме и тени смертной, окованы скорбью и железом. Они не покорялись словам Божьим и не брегли о воле Всевышнего». Здесь говорится, почему такое произошло, то, что они запутались, то, что они оказались в это, окованы скорбью, железом, да, образно говоря. Здесь отвечается, не покорялись слову, пренебрегали волю Божию, да. И Бог допускал эти испытания в их жизни, чтобы они, в конце концов, опять вернулись к Его воле, к Его слову. Бог допускает, когда мы оковываемся скорбью и железом, Он допускает. Потому что, когда у нас все хорошо, мы иногда пренебрегаем волю Бога. И вот там в 1 Петра 4, там написано, 1 Петра 4 глава, с 1 по 2 стих. «И так как Христос пострадал за нас в плоти, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией». И вот страдания, испытания, когда скорби мы окомимся, они помогают нам выбирать волю Божию. Они помогают нам более ясно видеть волю Божию, и это помогает нам возрастать в праведности, перестает грешить, что значит, не совсем перестает грешить, но человек возрастает через скорбь, он возрастает в праведности. И с этой точки зрения мы видим цель испытания. Испытание тяжело, но мы видим эту цель, что Бог делает вот эту работу, формирует наш характер. И формирование характера для Бога — это самое главное, да. И Он хочет, чтобы мы уподобились Христу, уподобились тому образу, какому Он нас и хотел создать, но грех помешал. И эта работа, она очень важна. Мы считаем это не всегда важно. Для нас, как бы, комфорт, безопасность более важна, да, как бы, Но для Бога важен именно наш характер. И вот он работал так среди израильтян, и продолжает так среди церкви работать. И говорится, даже вооружитесь этой мыслью. Нужно вооружиться. Ну, армия вооружается чем там? Современными там зенитными установками. Вот армия должна вооружиться, да? Или какими-то современными танками, да? Силы, это понятно. А вооружиться страданиями — это вот такое вооружение, которое нужно принять. Если его мы не примем, то мы очень будем слабы. Но вот эта вот мысль, то есть вооружиться, то есть иметь это понимание, как Христос пострадал плотью, так же и мы будем страдать. Мы слышали это, но нам нужно это напоминание, это часть, как Бог работал, как Бог сам прошел. Иисус, Сын Божий, Бог во плоти, Он сам прошел через это. И мы тоже к этому призваны, поэтому это напоминание, когда мы страдаем, это для того, чтобы мы еще больше возрастали в Слове Божьем и в воле Божьей возрастали. Остальное время, да? То есть Бог хочет, чтобы вот это время, которое у нас еще осталось, да, мы ходили по воле Божьей. И иногда именно только страдания, испытания, они открывают нам глаза. По-другому иногда у нас не получается, не открываются глаза, мы не ищем Божьей воли. Да? Вот. И Бог это делал со своим народом и делает в нашей жизни. Дальше мы читаем с 12 по 16 стих. «Он смирил сердца их работами, они приткнулись, и не было помогающего. Но воззвали Господа в скорби своей, и Он спас их от бедствия их, и вывел их из тьмы и тени смертной, и расторгнул узы их. Дославит Господа за милость Его, за чудные дела Его для сынов человеческих, ибо Он сокрушил врата медные и вереи железные сломил». Он смирил сердце их. Он смирил сердце их. Не было помогающего. Вот в 1 Петра 5.6 там говорится: «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». Такая же мысль повторяется. Бог смиряет нас под свою крепкую. Крепкую руку, рука — это как бы это больно, все, не вырвешься, да, как бы Бог взял. Ну, Он держит, и мы понимаем, что уже все, остается только смириться, принять то, как Бог работает, принять Его волю. Но поддержка, что когда мы смиряемся, в свое время, в Божье время, Бог нас вознесет, будет плод, будет хороший плод из этих ситуаций. И вот Он смирил их работами, да, для того, чтобы они что, обратились и воззвали. И Бог их услышал, да, они воззвали. До этого они особенно не взывали. Обращались к идолам или так, на себя надеялись. Но они поняли, что они что, только Бог их не спаситель. Только Бог. Только Бог. Они смирение, они заняли то положение, какое они имеют. Они грешные, они зависят от Бога, и мы зависим от Бога. И Бог демонстрирует этот принцип. Смиритесь и вознесет. Они... Бог их услышал. То есть смирение — это очень важно. Очень важно. Смирение нам очень тяжело дается. И вот в контрасте такая интересная вещь, как важно для Бога смирение. Иов, 35 глава, с 9 по 12. Здесь такое интересное описание. Вот. Мое глубокое убеждение, и я и другие комментаторы с этим соглашаются, что вот это вот четвертый друг Иова, Илиуй, так как Бог не упрекал его, то мы можем понимать, что его слова были больше, ближе к истине. То, как он отвечал и говорил Иову, они были ближе к истине, не как те три друга. Он был молод, он в самом конце говорил. И вот это вот слова Илиуя. И он говорит здесь, с 9 по 12. «От множества притеснителей стонут притесняемые, и от руки сильных вопиют. Но никто не говорит, где Бог, Творец мой, который дает песни в ночи, который от множества причислений, стоны причисляем, от руки сильных вопиют. Но никто не говорит, где Бог, Творец мой, который дает песни в ночи, который научает нас более, нежели скотов земных, и вразумляет нас более, нежели птиц небесных. Там они вопиют, и Он, то есть Бог, не отвечает им. Почему? По причине гордости злых людей. То есть мы видим ситуацию, люди сильно угнетают, угнетаемы. Они стонут, они жаждут избавления. С ними поступают несправедливо, да? В этом мире много несправедливости. И мы иногда спрашиваем, почему Бог допускает такую несправедливость вопиющую, куда Он смотрит, как бы, да, это трудно нам понять. И не все мы понимаем, но одну вещь вот здесь вот, отчасти мы можем понять. Эти люди, несмотря на то, что они угнетаемы, то, что им очень тяжело, им бы хотелось помощь это. Но они из этих страдающих, они не говорят, где Бог Творец. То есть Бог это допускает. Бог над всем. Бог нас избавит. То есть они как бы не ищут Бога. Бог нас научает. Они должны были так сказать. Но они так не говорят. Они, понимаете, когда мы страдаем, иногда мы не хотим сказать, что Бог нас учит через это. Человек не хочет это сказать. Гордый человек, он не хочет сказать, что Бог смиряет его, учит. И вот эти люди, хотя им нужно избавление, они стонут. Какие-то там, может быть, молитвы они возносят, но они не воспринимают Бога как Творца, как Учителя. Эта гордость в них по-прежнему остается. Хотя они, конечно, унижены. Люди над ними, другие более сильно притесняют их. И Бог им не внемлет. То есть это для меня это всегда поддержка, когда Бог проводит меня через трудные испытания. Я должен смириться. Я не должен отвергать Божье наказание. Говорить типа, не, это не может быть, что Бог меня наказывает. Такого не может быть. Или слишком унывать. Я должен смириться, что Бог Творец, Он научает меня. Боже, нежели скотов земных, да? Бог научает меня через эту боль. И вот это положение смирения, когда мы так смиряемся, Бог отвечает. Но если мы в наших страданиях не смиряемся, то получается, что страдания напрасны. И гордость вот эта, которая она ужасна, эта гордость. Бог противится гордым. Бог противится гордым. Казалось бы, у них такая ситуация, но Бог им не ответил. По причине гордости, здесь говорится, да? Хотя они очень страдают, они вопиют, но этот вопль, он не поистине как бы Божий, он не в смирении. И гордость, она очень может прятаться. Но воззвали, и Он спас, да, вот там возвращается 106-й псалом. Слава Богу за второй шанс. Они согрешили, они гордились, они оставили Бога, не пригли о воле Божьей, не покорялись ясным откровением. Помним, как там израильтяне в пустыне, когда бунтовали много раз против Бога, против Моисея. Но все-таки они когда не смирялись, или в книге Судей, мы видим, Бог их спасал. Да славит Господь за милость Его. Милость Божия, слава Богу. То есть для всех есть милость. С 17 по 21 стих. Безрассудно страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. От всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались к вратам смерти. Но воззвали Господа в скорби своей, и Он спас их от бедствий их. Послал Слово Свое, исцелил их, избавил их от могил их. Да славит Господа милостью за чудные дела Его для сынов человеческих. Безрассудные, да? Вот мы читали 105-й псалом, как они безрассудно, израильтяне поступали. Бог их спас, разделилось море, такое чудо было, а египтяне потонули, но потом через 3 дня они уже ропчат в пустыне, что нечего пить, да? Пойдем обратно в Египет. Бог их сделает чудо, вода из камня или манна, они обрадуются, а потом опять какая-то трудность ропчат. И вот мы читаем Ветхий Завет, мы читаем Исход, и у нас вот первое впечатление безразумно, глупо. Смотрите, Бог там сделал, Бог вас вывел, Бог обещал, Бог поклялся, ведет вас в землю обетованную, доверяйте Богу. Вот так мы смотрим на них, нам кажется безрассудные, да? Но мы иногда находим свою жизнь тоже безрассудную, мы тоже иногда ропщем, и потом смотрим на себя, как глупо. Бог делает хорошую работу в моей жизни, как глупо не доверять ему, да? И мы переживаем из этой глупости, из этой духовной безрассудности, да? Но вот эти люди, они были безрассудны. Они в конце концов воззвали, и Бог их услышал. То есть для гордецов или для безрассудных всегда есть второй шанс. Мы иногда ругаем себя, что вот мы такие глупые, как бы повторяем одни и те же ошибки, вроде никак не научимся тому, чего Бог нас учит уже там долгие годы, да, чувствуем себя безрассудными, да, и руки опускаются, скажешь, ну все, с таким материалом, как я, ничего не поделаешь, да. Но здесь пример Израиля, и вот это безрассудное, Бог тоже таким помогает. Бог тоже таким помогает. Воззвали в скорби, и Он спас. Послал Слово и спас их. Дальше, с 22 стих. «Да приносит ему жертву хвалы и да возвещает о делах его с пением». Вот поэтому мы почти на каждом богослужении поем. С 23 по 30. «Отправляющийся на кораблях в море, производящий дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса его в пучине. Он речет, и восстает бурный ветер, и высоко поднимает волны его. Восходит до небес, нисходит до бездны. Душа их и ставит в бедствие. Они кружатся и шатаются, как пьяные, вся мудрость их исчезает. Но воззвали Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают, и веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани». Здесь говорится о сильном шторме, да. Вот у нас недавно цунами был в Японии, да. Если в новостях видела, какая сильная волна, ничего с ней не поделаешь. Целые кварталы смывало. Все, да. И вот тут упоминаются вот эти моряки, да, они бывалые люди, они видели всякие шторма, но здесь говорится, есть такие шторма, которые Бог возводит. Любой моряк, какой бы он опыт ни был, он все уже теряет надежду. Он уже понимает, все, моя способность, мой опыт, он уже ничего не поможет. Все, моя мудрость, она ничто. Вот когда во времена, когда Павла перевозили в Рим, да, там тоже сильный шторм начался, и они уже тоже ничего не ели, они выбились, там были опытные моряки, но они потеряли надежду. Все, перед лицом вот таких стихий человек теряет надежду, он теряется, он понимает, что все, что он знал, все, что он понимал в жизни до этого, это ему не поможет, только Бог. Если Бог сказал нет, все, как бы ты ни бился, ты не пройдешь. И нужно обратиться к Богу всем сердцем, иначе никак не получится. И вот Бог использует катаклизмы природы, вот шторм, да, человек, вся мудрость человека исчезает, он начинает от стресса как бы уже шататься, как пьяный, вообще уже у него это так все, понимая, он человек понимает, что он ничто, бурный ветер, волны, да, и Бог это делает для того, чтобы люди опять воззвали к нему, и вот эти люди, они дошли до точки, они поняли, что мы ничто, они воззвали Господа, и Бог их вывел из бедствия. Он превратил вот эту неимоверную бурю, которая казалась, все, мы погибнем, в тишину. И они пристали к этому желанному берегу. И славили, конечно, Господа, да. Но они научились, что Бог над всем, да. И Бог иногда, Он поднимает бурю в нашей жизни, чтобы наша мудрость, человеческая мудрость, она исчезла. И когда мы доходим вот до такого состояния, что мы потрясены, по-человечески мы пытаемся избежать таких положений, но Бог как раз хочет нас довести до такого положения, потому что в этом положении мы как бы сильны, потому что мы обращаемся к Богу. Так что вот бури Бог силен обратить и будет обращать в тишину, да, но Он хочет, чтобы мы оставляли свою гордость, свою мудрость, взывали к Нему и принимали Его милость, потому что Бог все делает по милости. Дальше с 31 по 41. Да славит Господь за милость Его, за чудные дела Его для сынов человеческих, да превозносит Его в собрании народным и славит Его в сонме старейшин. Он превращает реки в пустыню и источники вод в сушу. Землю плодородную, солончатую, за нечестие живущих на ней. Он превращает пустыню в озеро и землю, иссохшую в источник вод. И поселяются там алчащие, они строят город для обитания, засевают поля, насаждают виноградники, которые приносят им обильные плоды. Он благословляет их, и они весьма размножаются, скота их не умаляет. Уменьшились они, упали от угнетения, бедствия и скорби. Он изливает бесчестие на князей и оставляет их блуждать в пустыне, где нет путей. Бедного же извлекает из бедствия и умножает род его, как стадо овец. Здесь написано, да славит Господа, да? За что? Мысль такова, что надо славить Господа за его воспитательную работу. Вот он что делал. Он превращает землю плодородную в солончатую. То есть, да, земля трескается, да, за нечестие живущих, да. Реки в пустыню, источники вот в сушу. И это очень тяжело, когда на земле такое происходит, да. Но Бог это использует, чтобы люди смирились и поняли, что они не боги, они не могут контролировать свою жизнь. И через эти трудности, когда земля становится неплодородной, люди обращаются к Богу. Когда земля плодородная, нефти много, зачем нам Бог? Когда это прекращается неожиданно, да, люди начинают искать Бога. Или наоборот, он берет, где уже пустыня, он превращает в озеро. То есть Бог использует вот эти вот материальные вещи, то есть в природе, почву и так далее, он использует, чтобы воспитывать человека. И за это мы должны тоже, это должны мы понимать и тоже славить Бога за это. И Бог, мы не все можем понимать, но если какие-то происходят вещи в мире, мы не должны, например, то, что произошло в Нью-Йорке, когда две башни упали, да, сколько там, 3,5 тысячи человек погибло. Мы не должны думать, что американцы хуже, грешнее, чем других. Нет. Но Бог использует такие ситуации, чтобы люди поняли, есть Бог, им нужно уповать на Бога. Да? Или то же самое такое в Японии произошло. Не значит, что японцы грешнее других, да, как там Михалков сказал. Нет. Но все равно... Ну, он сказал, типа, это за их грехи Бог это послал.
Никита, Бог просто крушает. Никита, Бог вот от этой вот самонадеянности. Что Америка вот у нас сдержит.
Не, ну, есть люди, которые говорят сразу, когда такое происходит, это они грешны. Нет. Не надо говорить, что японцы или кто-то грешнее наций других. Нет. Но Бог использует это для Японии как благословение. Это воспитательная работа. Чтобы люди обратились к Богу. Да, потому что такие ситуации, хочешь, не хочешь, ты понимаешь, все, жизнь мне не принадлежит. Да. И это помогает человеку духовно, в конце концов, обратиться к Богу. Не значит, что человек, который, на котором тяготит рука Божия, он грешнее других. Нет. Наоборот, может быть, этот человек способен выучить эти уроки, и Бог дает ему определенные испытания сильные. Потому что человек готов... принять эту воспитательную работу. И Павел, он тоже, он понятно, что не был грешнее других апостолов, да, но ему дали, были определенные испытания, которые другие апостолы не испытали. Но это для чего? Потому что Павел был, у него более особенная благословенная роль, избрание было, и Бог это использовал. И то же самое Иов, он не был грешнее других людей, это очевидно, но Бог избрал его для этих страданий, чтобы показать, научить только его и через него, чтобы было огромное благословение для других. То есть, когда Бог наказывает, там сказано, не унывай и не отвергай наказание Божие. Да? Что значит унывать? Унывать, о, неужели я такой грешный, почему со мной такое произошло, вот с другими что? Да я старался, неужели Бог, все мои старания, праведности, ничто, и мы боимся Бога, что Бог гневается на нас, да, вот так вот унываем. Нет, так не нужно унывать. Но и отвергать тоже не надо. Типа, а, нет, это случайно со мной случилось, это не рука Божия. Бог, любовь, это нет. Такое, это тоже неправильно. То есть надо видеть вот эту середину, не унывать и в то же время не отвергать. Если мы скажем, Бог здесь ни при чем, про Японию, мы отвергнем наказание Божие, это будет неправильно. Если мы скажем, они хуже всех, это тоже, это уныние, это тоже неправильно. Да? Он делает такие вещи. Цунами, плодородное, нечистая, то есть земля превращается в сухую, или наоборот, Бог использует эти катаклизмы, чтобы в конце концов благословить и спасти. Я думаю, вот эти две мировые войны, которые были в прошлом веке, они помогли все-таки человечеству не возгордиться. После этой теории эволюции, после вот этого скачка в прогрессе, да, который произошел в 19 веке, эти век открытий, да, там, двигатель внутреннего сгорания, ну и так далее, все эти открытия, электричество, все такое, да, люди возгордились. И на основании, на фоне этого появились такие теории, всякие философии, включая теорию эволюции, да. И если бы Бог, и не то чтобы Бог назначил эту войну, эта война произошла, потому что люди так устроены. И не то, что Бог там сказал, давайте ангел устроим им войну, ни в коем случае, нет. Это Бог просто отпустил то, что люди делали. Они решили надеяться на себя, и вот такие вещи произошли. Две мировые войны, столько миллионов людей унесло. И это помогает людям быть немного смиренными. Это помогает людям искать Бога, потому что без Бога вообще кошмар может твориться. Дальше мы читаем. Но мысль такая, когда люди смиряются, он восстанавливает, он пустыню превращает в озера, он восстанавливает. И вот этот простой принцип, давайте прочитаем 2 Паралипоменона, 7 глава. Да, 2 Паралипоменона, 7 глава, это Бог разговаривает с Соломоном, когда Соломон был молодой, только стал царем. И здесь ему Бог обещает, храм был только что построен. 7 глава, с 13 по 14 стих. «Если я заключу небо, и не будет дождя, и если повелю саранчей поедать землю, или пошлю моровую язву на народ мой, и смирится народ мой, который именуется именем моим, и буду молиться, и взыщут лица мои, обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их». Да? Вот это обетование. Если смиряться, будут искать, я прощу и исцелю, я восставлю. Мы знаем, даже Ниневия, они постились и тоже, хотя не были народом Божьим, Бог тоже простил. Вот этот принцип для нас всегда, когда мы ищем Бога, смиряемся, Бог обязательно в свое время нас восставит. Просто нужно смириться под крепкую руку, и Бог восставит, обязательно восставит, обязательно. И последние два стиха, 42-43, праведники видят все и радуются, а всякое нечестие заграждает уста свои. Кто мудр, тот заметит все и разумеет милость Господа. Праведник видит и радуется. То есть праведный человек, мудрый человек, верующий человек, он видит то, как Бог работает. Даже через катаклизмы, через испытания, через бури. Он видит, не то, что он там прыгает от радости, но у него эта радость, он понимает, что Бог делает хорошую работу. И он радуется, что он понял это, да, что для него это уже не является поводом для притыкания духовно. Он видит, и он радуется. Это такая глубокая радость. А всякая нечисть, а?
То, что вообще Бог делает.
Да. Да, да, да. Что Бог контролирует, что Бог контролирует, и у Бога хороший план. А нечестие заграждает уста свои. Нечестивый, как бы неверующий человек в таких ситуациях, ему нечего сказать, да? Вот, допустим, вы, наверное, наблюдали такую ситуацию, там, разговариваете с кем-нибудь о Христе, ну и неверующим. И неверующий там начинает, а вот там это. Ну так просто такой разговор, знаете, за все цепляется, то есть такой дух противоречия, да, неверующим. Потом раз какая-нибудь трагедия случилась, уже совсем другое это самое, ему уже нечего сказать. Он уже не может говорить то, что он говорил против Бога раньше, да. Он уже сам хочет послушать, да. И вот такие вот вещи, эти катаклизмы, рука Господня, когда она действительно, она поддерживает нас, хотя все равно трудно, но радость есть. А человек неверующий, он замолкает. Вот. И кто мудр, тот заметит все и разумеет милость Господа. В чем милость? То, что вот эта воспитательная работа Бога, или в конкретном человеке, или в нации, это воспитательная работа, работа Бога, потому что Бог любит, да? И мудрый человек, он должен заметить и уразуметь, что это милость Бога. Он должен уразуметь, что это милость Бога. Что Бог так работает. Потому что здесь мы видим, что люди проходили через испытания. Они взывали, слава Богу. Вот, но, да, они были, но это был народ Божий. Это был народ Божий, да. И мы иногда тоже, народ Божий, но мы тоже попадаем в такие ситуации, когда Бог действует так, воспитывает нас. И нам нужно проявить мудрость и заметить, что в этом тоже милость Божия. И вот эта вот мысль, она хорошо высказывается в Евреях. И мы на этом закончимся. Послание Евреям, 9 глава. Не, не 9, 12. С 6 по 11. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо если какой сын, который бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. То вы незаконные дети, а не сыны. И при том, если мы, будучи наказываемыми плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духу, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Вот в этом мудрость, да, она повторяется здесь. Это будет плод праведности в нашей жизни. Мы хотим праведности, будет плод праведности. Потому что Бог любит, Он наказывает нас, не потому что Он раздражен, а это наоборот, любовь Его. Потому что, вот как здесь сказано, мы наказываем своих детей, да, потому что мы их любим. Своих, чужих детей мы не наказываем. Но то, что мы наказываем, это любовь, да. Да? Вот у кого, вот Дима у меня... дети есть, это понятно. Мы наказываем, или вы видите, что это наказываем. Почему? Потому что мы любим, да? И вот Бог, вот в этом надо иметь мудрость, смирение, например. Бог допускает эти трудности, проводит меня, наказывает, чтобы у меня был мирный плод праведности. Конечно, сейчас это печаль, но потом, то есть поверь, иметь эту веру, да? Потому что столько много облака таких свидетелей до этого говорится, да? И нам нужно набраться терпения, проходить прилежащее попроще взирать на Иисуса и так далее, но это любовь Бога. Кто мудр, уразумеет милость Господа. Милость, любовь Бога, уразуметь, кто мудр. Что Бог использует испытания, наказания, это любовь, это милость Его. В моей или вашей жизни. Это мудрость. Понимать эту любовь, видеть эту любовь Бога. Аминь.